Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Слово «вдохновение» в европейской культуре прочно ассоциируется с творческим подъемом, воспарением духа, окрыленностью. Древнегреческий конь Пегас, символ вдохновения, и впрямь был крылат. Правда, мы редко вспоминаем, что родился этот любимец поэтов из туловища Горгоны Медузы, того самого чудовища, которое одним взглядом обращало все живое в камень. Да и работа у Пегаса была рискованной. Он подносил своему дяде, Зевсу, молнии и гром. Что до мощи коня, то она скорее страшит, чем восхищает. Одним ударом копыта Пегас мог выбить из камня источник. Подробней о природе вдохновения, природе мятущейся, порой пугающей, во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Премия «Оскар», как рассказывают в Голливуде, стала называться именно так, а не иначе, в 1939 году. Во время ее очередного вручения исполнительный директор Американской киноакадемии Маргарет Херрик, увидевшая золотую статуэтку, воскликнула: «Да чего же он похож на дядю Оскара?» Американская театральная премия «Тони» – это дань актрисе Антуанетте Перри, которую коллеги называли «Тони». С недавних пор в Киеве появилась театральная премия «Бронек».
Поет великая оперная певица Мария Каллас. Сегодня мы побываем на семейном обеде по одному знаменательному поводу. Внучка выдающегося украинского актера Амвросия Максимилиановича Бучмы, известный театральный критик, профессор Валентина Игоревна Заболотная, учредила в честь своего деда премию «Бронек» и пригласила к себе домой первого лауреата премии, актрису Киевского театра на Подоле Тамару Плашенко. Тамара Плашенко удостоена этой награды за роль Марии Каллас в спектакле режиссера Виталия Малахова «Мастер-класс Марии Каллас». Валентина Игоревна Заболотная.
Тамарочка, дорогая, Амвросий Максимилианович всегда любил радоваться успехом своих коллег. Должен быть Бронек. Почему Бронек? На Западе говорят обычно Амвросий, и він був Бронеком для рідних, для друзів, для Курбаса. Він був Бронцю, Бронек. Когда я увидела вас в Марії Каллас, я чуть не пала на колени. Я ж помчалась к вам целоваться. Вы были очень смущены этим. Меня это не смущает, потому что я знаю, каких трудов стоит работа актера. А это та самая гривна.
Спасибо большое.
А почему гривна? Люди добрые. Ну, нет измерения актерскому таланту. Я не знаю, сколько надо заплатить Плашенко, чтобы это было адекватно ее работе, адекватно ее таланту. Поэтому гривна. Какая разница?
Валентина Игоревна, я хотела сказать...
Тамара Плашенко.
Мне кажется, ну, что там примешалась Мария Каллас к моему успеху.
Наверное, да.
Что благодаря ей. Потому что я помню, когда играла Мария Зинковецкую Лариса Кадырова во Львове, и я была тогда еще не студенткой, никем, я просто была зрителем. Я помню, как смещался все время акцент Вот еще Кадырова, а вот уже Мария Зинковецкая. Все аплодисменты, которые шли ей, я лично хлопала Марии Зинковецкой.
Так, кто что пьет? Амвросию Максимляновичу не налили водочки. Я специально в графин перелила. Амвросию Максимляновича обожал из графина. Да, поставь возле портрета и огурчик положи там. Что-что? Хорошее вино.
Красное сухое.
Это то, что вы принесли, да?
Да.
Я очень хорошо помню о Хлопкова. Ну, сколько мне было, наверное, лет 7 или 8. Он был у нас, медведь такой громадина. Потом мы куда-то подвозили его в гостиницу, и я сидела у него на руках. Так это как в том кожухе, знаете? Он так меня весь покрыл собой. Или, например, открывается дверь, входит очень высокий, очень такой тонкий человек с таким арбузом в руках. Я такого не видела никогда. И с ним красавица-женщина. Это Вертинский, который обожал Бучму. И рядом с ним его красавица-жена, которая была совершенно неулыбчивая. Она берегла лицо от морщин. И это таким холодом от нее веяло, потому что она не улыбалась совсем. Но зато он улыбался.
Я актера почему-то немножко побаиваюсь всех. Я совершенно не имею никакого отношения к театральной сфере, кроме того, что у меня свекровь профессор.
Валюша, перельешь в эту супницу, хорошо? А потом я буду вам пушки сама раздавать. Я очень довольна невесткой. Я Алексею говорю, что ты долго выбирал надежное имя. Потому что мои обе бабушки Валентины, ну, естественно, я, ну, и невестка Валентина. Идея этого обеда Алёши и Вали. Валя сегодня утром пришла, и меня дёргала, не успеем. Все будет, и все случилось.
Ой, пампушки, какой ароматный.
Так это у вас традиционное?
Да. Дело в том, что в голодные годы, послевоенные, когда все по карточкам, вдруг к Бучме приезжают из Канады. Ну что ж делать? Надо ж принимать. И вот постный борщ, и пампушки, и вареники. Вот так пошло. С тех пор так и держимся.
Мне почему-то борщ, вот когда вы поставили передо мной, он мне напомнил львивский борщ. Запах мне львивский. Жмусь.
Мне страшно нравилась покойная Лотоцкая, рассказывала. Актриса театра Франко, тоже львовянка.
Здесь ступкой вчера сегодня.
Она рассказывала, как соседка их спрашивала маму ее: «Что ваша Наталя працює в театре? Чого вона там тримається? Гроші немає. Жених який-небудь пристойний? Ні. А, каже, розумію, вона має сатисфакцію».
О, це дуже. А ваш син займається?
Він сказав: «Мені вашого дурдома театра не треба». Он окончил ИНЯЗ английский. И он преподает.
Валентина Игоревна, а вот эти пампушки остренькие с чесноком, они очень хорошо идут вот к этому постному, ну, такому так... сладковатому борщу, а сочетание.
Так специально же делается.
То есть это берется батон?
Да, вот этот багет. Просто я порезала его и потом вымокала. Но юшечка, которая для него делается, это тот же борщ, только без овощей. Щедро хорошего постного масла, соли.
Домашнего.
Да, я домашнее покупаю для этого. И чеснока от души.
А я помню, Валентина Игоревна, вот этот сервиз.
Да.
Мы же когда к вам приходили в вашу роскошную квартиру, которая на углу Владимирской и Большой Житомирской, в царском доме, в Киеве дореволюционные дома называются царскими. Это квартира, которая была квартирой Амвросия Максимилиановича Бучмы. Там все было основательно, добротная мебель. Вот я ее вижу. И просто, знаете, какие-то нахлынули такие студенческие, юношеские воспоминания. Накрывался длинный стол.
Вот очевидно, этот. Он раздвигается на 40 человек.
Да. Сколько людей помещалось. И всегда было так комфортно, по-семейному, чего нам вот общежитским не доставало. И как-то становилось очень уютно, несмотря на то, что вы учительница. Вы наш преподаватель, вы у нас вели театральную критику, специальность.
Да, специальность и теорию драмы. Простите, Антоша.
Валентина Игоревна обращается к внуку.
Несите сюда вареники. Вообще, приехали после войны. Сначала жили в гостинице возле оперного театра на Ленина, там интурист сейчас. И, Антон, тарелки надо наполнить. Я учу тебя, тебе впереди принимать гостей. Принеси в одной тарелке и здесь разложи порцию, посыпь сыром и шкварк. Вот сыр. Шкварки тоже. И когда предложили Амвросию Максимилиановичу, ему первому предложили в этом доме на Владимирской выбрать квартиру. И вот он вошел в эту квартиру номер один с ордером на осмотр. А в этой квартире помещалось Министерство промстройматериалов, где одним из ведущих экономистов была моя тетя. Мамина средняя сестра Галина Ивановна, она умерла год назад. Так вот, эта Галина Ивановна рассказывала, как Бучма смотрел квартиру. Говорит, такой пижон, и так он барски ходил, смотрел, видно, был ужасно смущен, что при людях надо вот ходить, что-то такое смотреть. Но что-то он почувствовал в этой квартире. Потому что много лет спустя уже не стало Амвросия Максимилиановича. Среди лета я ремонт кухни каждый же год надо было хоть чуть-чуть подремонтировать 7 комнат. Одну комнату в год сделаешь своими руками. И я вот вся в мелу. Это самое, звонок в дверь, открываю. Женщина, я профессор МГУ, я родилась в этой квартире. Называют фамилию Кособуцкие. Естественно, я ее пускаю. И она говорит, вот в этой комнате было то-то, здесь была операционная. Так тетя, мало того, что потом работала в этой квартире в министерстве, она до войны ходила к гинекологу Кособуцкому в эту квартиру. Ну и рассказывает, ближайшие друзья Булгаковых. И Булгаковы бывали здесь каждую субботу, не каждую, через одну. Так вот, в эту квартиру, когда мы пришли, министерство оттуда выехало, 7 пустых комнат. Вот это все пространство пустое. И ничего. И Новый год, 45-й. Елка до потолка, матрасы, накрытые простынями, черный кофе, хлеб и водка. И ужви с нами. И чудный Новый год. Очень веселый, потому что дело шло к победе, и, в общем, это уже ощущалось.
Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Вручение театральной премии Бронек в Киеве».
Когда умер Михасик, сын Натальи Михайловны, Ужви, она прибежала к нам. Я тогда в школу опоздала. В общем, как-то мама заходит к Ужви. Она сидит на полу и стягает одеяло. «Что вы робите, Наталья Михайловна?» «А я Михасику ковдру шию, тому что ему там холодно».
Тоже после смерти?
Да. Через 3 дня после смерти она играла «Без вины виноватые». С потерей сына по сюжету, да, с обретением его. Когда он умер, ему было не то 22, не то 23. Студентом математического отделения. Но надо сказать, что Наталья Михайловна чувствовала, что она умрет. И где-то за неделю до смерти она обзвонила всех. Это лето было. Кого застала, попрощалась. Ну, Амвросий Максимилианович тоже готовился к смерти. Он очень тяжело умирал, в том смысле, что он очень долго болел. Паркинсонизм, дрожательный паралич. Результат многих испытаний, жизни. Даже вот украденное счастье на пленке, это он уже был болен. Это уже не то украденное счастье, которое оно было когда-то. Снимали по кусочкам, по чуть-чуть, по еле-еле. Ну и он часто лежал, вообще так любил отдыхать. Роли придумывал, вот пока лежал. Бабушка играет в соседней комнате на фортепиано, а он, значит, что-то себе там проживает, придумывает. И вот это была его, так сказать, манера. И так мы оставили его. Телевизор был включен. По тем временам телевизор, это же вообще... А у нас был Рембрандт. Вы что, вот такой экран, без линзы.
Это 57-й год, да?
56-й. И в этом телевизоре передали о том, что умер Вышня. А он был очень близок с Вышней. И когда мы забежали, мы услышали, что там что-то происходит. Он плакал очень сильно. И стал запускать усы. Ну, навіщо вам в усах? Ну, коли я помру, ви ж виймете у мене протез. І у мене западе губа. И я буду некрасивой в труне лежать. И он умер через 3 месяца.
Знаете, я пересматривала Ивана Грозного. Просто мне в Германии попросили копию привезти. И я вот как-то впервые в таком осознанном состоянии увидела, думаю, что это за лицо? Я сразу не узнала Басманов, Бучма. Меня поразили вот эти фотопортреты. Он в Шевченко или вот этот вот в Арсенале, этот знаменитый снимок Удовженко. И этот Басман, он настолько везде разный.
Он вообще очень умел быть разным. Например, у него менялась длина рук. Ну, рост понятно, но длина рук. То они, понимаете, ниже колен в Джимми Хиггинсе, то это руки Платона Кречета на скрипке, а он умел играть на скрипке сам. Слух музыкальный великолепный у него был. Вообще... слух на интонацию, на тембр, удивительно. Вот он герой, любовник, Платон Кречет, или какой-нибудь зачуханный, страшный, сумасшедший Йоселев в фильме «Пять невест». Причем его можно было в гриме даже не узнать. Он снимался в этом «Пять невест», и бабушка, недавно вот они поженились в Одессе, она в крахмальной салфетке несет ему на съемочную площадку обед. Валентина Ефимовна Бучма Бжеская.
Она
они же вообще не были женаты. Не полагалось оформлять это. Мы же на Вире живем. Ну и попадает на съемки каких-то, говорит, страшные люди, какие-то нищие, какие-то уроды. Со всей Одессы массовку собрали. И вдруг, говорит, один на меня суне, и я уже до стінки. И ладно закричати, чу, мавпа, це ж я. Он называл ее не мавпа, а малпа. Не В, а Л, малпа. Оказывается, Курбас так называл свою Чистякову. А они ж были близкими очень друзьями. Что одна красавица жена, что вторая красавица жена. Что одна малпа, что другая малпа.
А что такое малпа?
Обезьяна.
Не, мавпа. Обезьяна. А малпа?
Это западноукраинский вариант.
Валентина Игоревна, вареники что-то невероятное. Воздушные, тончайшие. Ну, это ж традиционные галицкие вареники со шкварками, сыром. А начинка – это, значит, кислый творог или картошка?
И картошка.
А, вместе.
Картошка варится в мундирах обязательно для этих вареников. Кислый творог делается из кефира дома. Знаете как? Очень просто. Наливайте чай, пожалуйста.
Звучит фрагмент спектакля «Мастер-класс Марии Каллас». В роли Марии Каллас Тамара Плашенко.
А теперь самая гениальная часть. Я скажу, сделаю так, что свет в зале зажигался, когда я еще помню. Медленно, мы вместе просыпаемся ото сна. Зал и я. Впечатление бесподобное. Никогда в истории Ласкала не было такого спектакля. Театр увешан гирляндами свежих роз. В зале все звезды сезона. Тибаль, Дилана Преншида, Маньяни, Ренье. И я в центре сцены величайшего театра Европы. Полный голос, разбивающий свои рулады. Кто смелится бросить мне вызов? И все они видят меня.
Надо сказать, что он всегда держался от власти подальше. Амвросий Максимилианович Введен имел шанс познакомиться с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Дело в том, что у них были очень милые отношения у Бучмы с Валерием Чкаловым. Чкалов его обожал, и Бучма, соответственно, обожал Чкалова. И вот в Москве Чкалов и Бучма оказались на спектакле в Амхате, по-моему, это было, где был и Сталин. У Сталина своя ложа. Чкалов увидел, что Сталин здесь. Он говорит: «Я тебя сейчас познакомлю». «Не надо». «Ну как? Такой случай. Я тебя сейчас познакомлю со Сталиным». И ушел. Антракт. И Бучма видит, что из ложи Сталина выглядывает сам Иосиф Виссарионович, и Чкалов ему машет рукой, и Сталин с интересом смотрит на Бучму. Бучма встал, поздоровался, поклонился, пошел. Чкалов его зовет, он пошел по проходу и пошел из театра вообще на улицу и ушел.
Не зашел.
Давайте выпьем на дорожку, на коня. Традиционный тост в этом доме за тех, кто первый раз переступил этот порог.
И дай Бог не последний.
Спасибо.
Да.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Вручение театральной премии «Бронек» в Киеве актрисе Тамаре Плашенко». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.